Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии». В студии Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Жители городов, особенно мегаполисов, часто не замечают естественную красоту окружающей нас природы. Однако в России есть такие города, где не заметить уникальность природы просто невозможно. Одним из них является Петропавловск-Камчатский. Друзья, сегодня поговорим о мире вулканов и гейзеров. В нашей студии человек, который объездил Камчатский полуостров вдоль и поперек, научный сотрудник кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ Сергей Чалов. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, очень рад.
Сергей, вы давно изучаете Камчатский регион и изучаете его всесторонне. В первую очередь, учитывая вашу сферу интересов, вы исследуете речную сеть региона. Чем изначально вас привлекла Камчатка и что удивило при ее первом посещении? Не случайно же этот регион называют «жемчужиной России»?
Есть такое понятие в географии, широко используемое, это ресурс пространства. Вот Камчатка в первую очередь именуется жемчужиной или еще называют меккой туристов, и много таких красивых каких-то эпитетов для нее было придумано, потому что в этой, в общем-то, небольшой территории вмещается огромное количество природных феноменов, в частности, как раз вот эти вулканы, о которых как-то сразу происходит ассоциация, когда мы называем слово «Камчатка», а также такие вещи, как гейзеры, огромные запасы лосося, медведь, это называется «Медвежьим краем», это страна, это крупнейшая плотность медведей в природе в мире.
Причем, по-моему, эти медведи самые крупные в мире, именно камчатские.
Они самые медведи. Крупные, это камчатский бурый медведь, и они мало того, что самые крупные, значит, их огромная плотность, а в пределах заповедников камчатских их вообще численность достигает каких-то немыслимых для человека пределов, где, знаете, медведей больше, чем людей получается. Вот, это все вот позволяет говорить о том, что это жемчужина, жемчужина России, жемчужина вообще мира, жемчужина мира.
И что же вас при первом появлении на Камчатке удивило больше всего?
Знаете, когда столько вещей, в общем, за один день предстает перед человеком, например, одновременно выходя из самолета в Петропавловске, вы оказываетесь перед тремя, в общем-то, действующими вулканами. Причем один вулкан – это стратовулкан, это Корякский вулкан, который представляет из себя такую правильную конусную форму. Второй – это вулкан, вложенный такой конус, это вот Авачинский вулкан. Оба они сейчас находятся в активной стадии, как вот правильно выразиться.
Своей вулканической деятельности.
Да, я знаю, что на Камчатке вообще 28 действующих вулканов и 141 потухший. Это, по-моему, очень большое количество, потому что сама Камчатка, ну, в пространствах Вселенной нашей, да, она не такая большая по площади, но на ней столько всего уникального
природного.
То есть
можно представить, как полуостров трясет, в том числе, как это воздействует на людей, окружающую природу, на изменения геоморфологии, рельефа в том числе. Сергей, вы изучаете плотно гидрологическую сеть, то есть реки региона. В чем особенность камчатских рек по сравнению с другими речными системами нашей страны?
Ну, во-первых, конечно, это безумное разнообразие, которое будет понятно на любому географу, в том плане, что рядом сочетаются горные ландшафты, тут же и равнинные ландшафты низменности Камчатки, и на небольших участках речных долин мы сразу имеем и такие порожисто-водопадные русла, и тихие равнинные меандрирующие водотоки.
Это что такое?
Слово «меандрирующие» Это означает «река петляет». Петляет, извивается.
Извилистые.
Вот. Да, это то, что мы встречаем вот как раз тут вот в наших равнинных территориях европейского центра Европы. Вот. А там, казалось бы, все представляем, что Камчатка – это вот вулканы, это горы, а на самом деле это те же самые низменности. Это все вот вместе, вот это, говорю, ресурс пространства. А дальше, что связано с этими реками? Каждая Камчатская река – это, опять-таки, медведи. Все медведи летом идут кормиться рыбой. Знаете, вот только, наверное, в Петропавловске можно спокойно прийти к реке и не думать о том, что сейчас ты встретишь хищника, живого, настоящего, который совершенно с непредсказуемым поведением, и что он будет дальше делать, увидев какого-то человека, вторгшегося в его пределы. Это не какой-то предсказуемый бегемот, который заведомо подумает, что вы враг, и будет вас атаковать.
А вот не скажите, пожалуйста, бегемоты тоже бывают всякие разные по характеру.
Ну, наверное, да, не сталкивался.
На Камчатке, слава богу, нет.
Хоть чего-то там нету.
Ну, у Камчатки есть еще одна особенность. Туда не доберешься, а если и доберешься, не всегда возможно улететь, потому что Камчатский регион знаменит своими снегопадами. Это безусловно так. И я так понимаю, что в таких условиях изучать эту землю довольно сложно. Вот кто и как изучает землю камчатскую?
Ну, так можно представить Камчатский край и всю природу Камчатки как такую мозаику, которую собирают, в первую очередь, центр мозаики собирают местные институты научно-исследовательские. Их, в общем-то, ну, в первую очередь хочется выделить, конечно, Институт вулканологии Академии наук, там есть Камчатский филиал Института географии, там есть Камчатское отделение, Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. То есть, видите, разные такие сферы природы оказываются под вниманием местных ученых. Но, конечно, их возможностей недостаточно, и, наверное, это к счастью, что их возможностей недостаточно, потому что открывается прекрасный задел для того, чтобы Камчатка открывалась миру. И много и российских ученых со всей страны туда направляет свои ресурсы. Вот, в частности, наш географический факультет каждый год довольно-таки приличное количество экспедиций так или иначе формируется с участием наших ученых. Например, в этом году мы посчитали довольно любопытно только гидрологов, только одной кафедры из 14, на Камчатке было 38 человек вот за один сезон. Но это такой, знаете, поток уже. У нас там была практика студенческая после второго курса, там, соответственно, это 20 студентов и так еще 6-7 преподавателей.
Но если я правильно понимаю, это тенденция последних лет, потому что я прошу прощения за отступление, но когда я училась на факультете и пыталась попасть на Камчатку, правда, я тогда попала в итоге, нас практически туда не отправляли в экспедиции.
Ну, конечно, это, знаете, наверное, все-таки какое-то сейчас следствие общего такого импульса в географии, импульса в интересе к стране, и поэтому как-то появляются возможности, вот, появляются какие-то денежные возможности к организации таких экспедиций. А, конечно, уж где-где, где есть неизученности, где есть такие научные темы настоящие, востребованные.
А есть ли там неизученность?
Она колоссальная, она касается каждой сферы природы, вплоть до того, что, значит, неизученность, она даже присутствует в таком плане, как некое такое первое открытие, то есть географическое открытие, вот они до сих пор могут происходить именно вот на Камчатке. Там, не говоря о том, что Великая долина гейзеров была, она открыта в 41-м году, совсем недавно, да, вот, в общем-то, по меркам человечества, тогда, когда уже там человек бороздил на обоих полюсах.
Просторы Вселенной,
да,
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 буквально.
Оба полюса планеты исхаживал. Вот. А тут открывались такие прекрасные вещи. Вот. Так и касаясь других частей природы, например, уникальный лососевое сообщество, рыбы, которые – это феномен, это колоссальные стада, заходящие в реки и преобразующие рельеф земной поверхности, рыба, и такого явления нигде больше нет, когда такая численность стада, заходящего в реку, что она просто больше...
Изменяют русло?
Да, меняют русло, меняют... Ведь это вот отдельный разговор про эти, про рыбу, да, камчатскую. Вот это тихоокеанский лосось. Это крупнейшая и единственная в мире сохранившаяся популяция живого, ну, дикого, не живого, неправильное слово, дикого лосося. Потому что везде, в Америке, в Канаде, вот то, что мы едим на прилавках атлантическую семгу, это, в общем, тот же самый лосось, только норвежский. Это все воспроизводство, да, ну, так немножко не то.
Ну, фермерское хозяйство.
Фермерское хозяйство, это все выращенное на заводах, а это все естественное воспроизводство в природе. И вот эти стада, они заходят в реки, конечно, таких рек все меньше и меньше становится по мере того, как, вот, может быть, мы коснемся этой темы, как расширяется там и браконьерство, и просто население растет. Вот. Но, тем не менее, есть реки, куда до сих пор вот заходят вот эти огромные стада рыб летом, которые заходят для того, чтобы сделать свою единственную функцию – отнереститься и умереть. И вот эти вот огромные, вот эта вот огромная масса рыбы сначала она идет, преобразует русло, меняет рельеф, значит, поверхности. Причем это масштабы преобразования, они не сопоставимы с действием текущей воды.
Это каждый год?
Ну, вообще есть такая цикличность вот в объемах речного стада, да, рыбного стада, и поэтому так, ну, в среднем где-то через год наблюдается, допустим, для основной по численности рыбы, для горбуши, заход в реки. Вот через год пик, потом следующий год провал.
Слушайте, это
вот
получается,
так,
что на Камчатке, ну, все равно при изменении малейшем, ну, я так себе представляю, даже русло реки или там направление течения реки меняется, по большому счету, все то природное наполнение, которое есть вокруг. Это получается, она какими-то циклами все время обновляется, эта Камчатка. Она все время разная, может быть, что ли?
Ну, что она все время разная, это совершенно точно. Это такие разные там регионы есть, и вот, допустим, в вулканических именно районах это одно, там где-то ближе к океану совершенно другое, а, допустим, а везде все меняется, и вот таких природных каких-то изменений очень много происходит.
И там их можно наблюдать. Я знаю по поводу долины гейзеров, у Нади был заготовлен вопрос.
В 41-м году, в 1941 году, как Сергей, вы уже отметили, она была открыта, и в 2007 году летом сошел знаменитый сель в долину гейзеров, который, собственно, погреб под собой, можно сказать, под этой толщей обломков данные гейзеры. Каким образом сейчас развивается долина, что она представляет из себя сегодня, и восстановились ли те прекрасные гейзеры, которые посещали туристы?
То есть, прости, пожалуйста, я перебью, для себя уточню. Получается, что селевой поток просто стер с лица земли всю эту уникальную экосистему?
Селевой поток. Была стенка срыва просто по долине, и сошла большая такая вязкая масса из обломков, перемешанной с грязью,
ну да,
с
мы как-то
водой,
говорили
сошла
об этом.
По долине вот реки Гейзерной, вдоль которой, собственно, эти гейзеры и функционировали. И подгребла под собой вот эти прекраснейшие гейзеры, которые посещали туристы. Но со временем, насколько мне известно, гейзеры прорывались и восстанавливали свою деятельность.
Молодцы какие. Так что,
что
же
сейчас происходит,
да,
там?
Живучие гейзеры, очень живучие. Ситуация сразу получилась, некий такой разброс между тем, что реально вот это вот естественное восстановление природы, каковы возможности этого восстановления, и то, что получалось в описаниях вот по свежим следам, потому что, конечно, моментальное преобразование этого уникального места, оно было просто катастрофическое, потому что вот просто по описаниям тех очевидцев, которые там были, кстати, там же в этот момент находилась группа туристов, которые чудом совершенно...
Спаслись?
Которых просто не задел этот сель сошедший, причем потому что они там, значит, там вся инфраструктура туристическая в долине Гейзеров устроена так, что проложены такие дорожки деревянные, поскольку ступание ноги на живую землю чревато всякими неприятностями, поскольку это бурлящий гейзер, можно провалиться, обжечься. Ну, поэтому туристов водят только по вот таким вот...
Протуренным дорожкам.
Да, да, таким вот настилом. Вот, и они пошли в долину реки Гейзерная, там вниз, кажется, по течению. Вот, и они даже ничего не слышали. Они возвращаются к своему вертолету, перед вертолетом огромная масса, вот просто все преобразилось, там, значит, заполняется... перегороженная река, заполняется огромное озеро. Вот. Ну и те, кто непосредственно там были, вертолетчики и смотрители заповедника долины Гейзеров, которые видели, как эта стенка грохнулась и пошла на них, и они там остановились буквально перед ними, и их чуть-чуть не смыло. В общем, это то, что жертв не было, это удивительно. Вот. И как раз очень много гейзеров было закрыто, в частности, вот гейзер, который несколько самых таких символов долины Гейзеров, они были закрыты, но некоторые из них в скорости пробились, поскольку это же под землей, под этой толщей, они сохранили свои источники вот этой высокотемпературной влаги, которая, в общем-то, требует выхода наружу, и она, несколько гейзеров довольно быстро пробили себе путь обратно вверх вот и сформировались. Но, по сути дела, происходит просто некое преображение вот этой вот долины гейзеров, преображение такое, знаете, была одна картина. В принципе, те же самые природные явления, только при другом неком таком вот облике.
Но туристов туда пускают уже сейчас?
Да, уже, мне кажется, что даже чуть ли не в 2007 году, когда вот, собственно говоря, в тот год, когда все это произошло, уже в конце года, по-моему, открыли туда туристический поток, а сейчас вот в этом году мы наблюдали там... Порядка до 10 вертолетов в день прилетает.
То есть там спрос велик.
Велик очень спрос, несмотря на стоимость. Но это проблема вообще туризма на Камчатке, стоимости. Но спрос велик, и там такой традиционный маршрут. Это кальдера Узона и где-то 10 наверное, километров, 15 километров до долины гейзеров. И вот вертолет делает остановку на полчаса в кальдере Узона. Это кальдерный вулкан, тоже очень там богатый гейзер. Многие считают, что это место гораздо более красивое и интересное, чем долина гейзеров. Вот. Потом перелетает в долину Гейзер, там вертолетная площадка, и там тоже туристы на час ходят по новым уже, частично новым дорожкам этим, настилам. Вот.
И наблюдает, так сказать.
Да. И там еще для них появилось, теперь уже говорю, появилось для них еще один объект любования, это вот это озеро, которое образовалось в результате схода гейзера. Сель перегородил реку, образовалось озеро, оно сначала было очень большое, потом река пробила себе в этой толще селя путь, и озеро немножко подспустилось, и сейчас это часть такого ландшафта.
Вот это здорово. Вот мы опять же говорим о том, что Камчатка все время меняется, как настоящая девушка, хочется сказать.
Капризная.
Вы знаете, но в любом случае, конечно, на Камчатке не только туристы обитают, но и местные жители, постоянный контингент, так скажем. И я так понимаю, что Петропавловск-Камчатский – это центр, это сосредоточение, это, ну, сердце, скажем так, региона. И все же за счет чего живет Камчатская земля? Туризм, рыбное хозяйство, промышленность, там, добыча полезных ископаемых. Из чего складывается экономическая составляющая региона?
вот эти три основные действительно направления жизни, и у каждой из них есть своя проблема. Туризм – это…
Это дорого.
Это дорого, это удаленно. Была бы Камчатка у нас в Подмосковье, она бы страдала от туризма так, что вообще ее бы только нужно было сохранять и ни о чем другом не думать. Долететь до Камчатки – это одна задача. Дальше при отсутствии инфраструктуры транспортной добраться до каких-либо таких вот действительно…
Интересное
широко
место.
Известно. Ну, там интересно много, даже возле Петропавловска, но все равно.
Причем заброски на Камчатке очень дорогие.
Да,
и это было связано года 4 назад, я не знаю, вот как сейчас ситуация, Сергей, вы скажете, года 4 назад это было связано в первую очередь с монопольной ситуацией, в том числе вертолетных услуг. Какова ситуация сегодня?
Ну, она такая же, и вот экскурсия, по сути дела, 5-часовая экскурсия вот долину гейзеров и кальдеру у зоны, это порядка 30 тысяч рублей вот в этом
году. С человека?
С человека,
ого.
Да. Вот. То есть, соответственно, это либо очень надо хотеть, чтобы таким…
Либо жить на Камчатке, чтобы это все смотреть.
Да, а вот так нет, а вот заповедник, территория заповедника Крановского, он закрыт. Просто так туда не попадешь. Либо это вот экспедиции какие-то, научные,
специально.
Да, специальные разрешения для научной деятельности, либо это только вот такой вот организованный туризм. Организованный туризм, другого пути, как на вертолете, вот за вот эти такие суммы, нету. Поэтому такая вот вещь, она либо очень богатым подвластна, либо очень, очень уж желающим, вот, либо уже вот экспедициям, которые…
Причем самое интересное, что 4 года назад вот эта экспедиция… Посещение долины гейзеров стоило 15 тысяч.
Дорожает.
Вы знаете, да. Мне это нравится. Сейчас объясню, почему. Мы говорили уже об этом аспекте, мы его затронули. Иначе не сохраним, знаете ли.
Регион.
Если каждому будет доступно, то, конечно, все ринутся и не сохраним. А это, ну, одно из немногих мест вообще на планете Земля, которое, кроме как Галапагоса, да Камчатка, ну, что еще осталось неприкосновенно более-менее? Согласитесь?
Ну, это есть такое мнение, в общем-то, оно действительно, я его… разделяю вполне, поскольку, например, заповедник Крановский, 50 лет назад там существовала очень богатая такая тропиночная сеть, ходили группы туристов, и сейчас все это заброшено. И когда вот мы там работали, вот в этом году как раз, и такой вопрос задавали дирекции заповедника, а почему вы не развиваете, почему не восстановить эту тропиночную сеть, это же замечательное вообще для здоровья человека, такой маршрут, там он идет от долины гейзеров к океану, это там порядка, ну, 150 километров, в общем, для путешественников, что может быть лучше, кто вот как-то интересует здоровым образом жизни, это красота, это все, это как раз какой-то, опять-таки, финансовый приток. Они говорят, ну, это неконтролируемо, либо нам надо представлять каждой группе смотритель, да, поскольку человек, он в первую очередь думает о себе, и мало будет ответственных, кто будет следовать каким-то нормам сохранения природы. И поэтому получается, что уж лучше пускай тропа будет заброшена, чем ее восстановить, и тем самым создать себе массу неприятностей. Вот получается, что уж эту, пускай эти прилетают на вертолетах, вот эти вот контролируемые группы туристов, там по, сколько там получается, по 20 человек примерно из вертолета, они выходят, их встречает надзиратель. Не просто, чтобы за ними надзирать, а чтобы их охранять от медведей, которые там, допустим, вот кальдерию зону, это все такое, там, ну вот в этом году там медведь вышел прямо на группу туристов, значит, пришлось… конечно, туристов там, кто-то не понимает, что это опасно, начинает фотографировать, конечно, смотрителю пришлось предупредительный огонь, в общем… Там фаер зажгли, фаер загорелся, загорелось, стланник загорелся, пожар возник. То есть такие ситуации такие аномальные.
Очень по-русски. Но вы знаете, вот это отношение, скажем так, очень вписывается в общемировые параметры. Например, на остров Пасхи тоже просто так не попадешь, и все там контролируется. Опять же, Галапагосы тоже. Там все время ходят два инструктора с каждой маленькой группы, чтобы, не дай бог, не заступили на те же деревянные дорожки, потому что там уникальная экосистема. Мне кажется, что вот эта тенденция очень правильная, по крайней мере, в мире она везде используется.
Тенденция правильная, и я бы тогда бы говорил так, что чтобы это превращать действительно в какую-то статью дохода бюджета, да, надо умело пользоваться природой для, в общем-то, ее сохранения, с одной стороны, и с другой стороны, для, ну, для региона, что ли, для страны, да, и просто все это очень слабо используется. Вот есть вот этот Крановский заповедник, вот эта долина гейзеров, а помимо них еще есть очень много мест аналогичных на Камчатке, которые просто, по сути дела, не так раскручены, где точно так же можно создавать…
Да само побережье океана. Чем вам не уникальный способ отдохнуть?
Ну, в общем-то...
Вода это... только холодная у нас там, но это не важно.
Ну, это пользуется, и местным жителям пользуются, те, кто знает, там возле Петропавловска есть прекрасный Халактырский пляж, туда едут, там купаются, и там очень хорошо и замечательно. Вот. А есть такие же и вулканические массивы, и там в зоне даже досягаемости автомобильной дорогой есть аналогичные Кроновскому заповеднику места. Их там вулкан Горелый с прекрасными тоже гейзерами. Можно расширять эту сеть такого контролируемого туризма и на этом делать тогда туризм серьезной статьей бюджета Камчатского края. Сейчас это все такая какая-то...
Разрозненная.
Да, если да. поговорить о промышленности все-таки региона, существует ли там какая-либо промышленность, горная, может быть, да, и добываются ли какие-то полезные ископаемые? Вика уже спрашивала об этом. Мы подробно обсудили туризм, а вот что касается промышленности
региона. Это вот как раз уникальная, в общем-то, ситуация, что при всем при том именно промышленность сейчас является более 50% доходной статьи бюджета, горная промышленность.
Там а что добывают? Это вообще на
севере,
большой процент?
На севере это большой процент, это причем это позволяет промышленникам утверждать, что мы главные, все остальное вторичное, и надо просто добывать полезные ископаемые, что это спасет Камчатку, поскольку регион дотационный, экономика в очень бедственном положении, и это им такой козырь вот в руки добывают. Там крупнейшая разработка рассыпной платины на севере Камчатки расположена. Вот. Это крупнейшая разработка в России, это, в общем-то, одна из семи крупнейших разработок рассыпной платины в мире. Началась разработка в 1994 году, на этом выросла очень большая такая финансовом плане мощная сеть, которая дала Камчатке, Корякскому еще тогда округу губернатора, выходцы из этого. Ну, то есть это действительно такая...
А помимо платины добывают
еще? Сейчас что-то? Там уже несколько еще новых разработок, которые, в общем-то, по сути дела, развиваются на базе, вот на этой и инструментальной базе, и на финансовой базе вот этой рассыпной платины. Это золотое месторождение Агинское, это медно-кобальт-никелевое месторождение Шанч, это в центральной Камчатке. И планы у горнопромышленных гигантские, стратегия развития горнорудной базы, она включает...
Им только дай порыть.
Себя. Да, да, так.
Где-то они раскопают все.
До 2020 года, там, если я не ошибаюсь, порядка 30 намечено месторождений к разработке. То есть это такая сеть, которая, конечно, все разговоры вот очень так остро встают. Вопрос все-таки, что же? Что же, природа или уже...
Хорошо, а что касается такие... рыбной промышленности? Потому что меня удивило, когда я была в Петропавловске, то, что цены на местных рынках и магазинах на красную рыбу, на красную икру, которой уйма, да, в местных реках, как мы уже обсудили, довольно высокие все-таки. А рыба уходит на экспорт. В чем проблема? Почему местному населению?
Ну, рыба тут... уходит на нерест. Она прячется от людей, мне кажется.
Как раз ее человек находит на нересте, и поэтому рынок завален рыбной продукцией и икрой, в частности, а дальше ситуация такая, что, в общем-то, по разным оценкам, до 100% от легального вылова – это нелегальный вылов, это браконьерство. И дальше возникает сюжет, просто связанный с тем, как процесс управления рыбным промыслом, что это такое. Очень браконьерство такое, рыбное браконьерство, оно... Ну, пропитывает, в общем-то, весь край от правительственных структур до там, частного простого жителя, поскольку для простых жителей это единственный способ выжить, это бытовое браконьерство, либо просто домой ловят, а, в принципе, ловля тихоокеанского лосося запрещена, либо там в пределах очень минимальных квот, либо ловят на продажу. Это вот браконьерство бытовое, там, первого-второго типа.
Ну, хорошо, а может быть, как-то узаконить? Нужно ли, как вы считаете, браконьерство отслеживать?
Проблема браконьерства, она вот только сейчас стала так активно как-то исследоваться и изучаться, поскольку у всех в голове какие-то только такие картины такого силового
решения проблемы. Это как, знаете, у нас зима всегда в России приходит неожиданно, и у нас тут, видимо, сидели чиновники, сидели на Камчатке, ох, боже мой, даже браконьерство еще раз процветает, ужас какой.
Ну, они-то знали об этом, поскольку, скорее всего, так или иначе все там...
Конечно, все завязывают. Мне кажется, что проблему браконьерства решите, как и проблему бюрократии в нашей стране. Можно, но сложно.
Можно, можно. Тут просто нужны механизмы регулирования вот там вот на высшем уровне это решение, поскольку, в общем-то, этого просто нету, да. Есть вполне определенно, это была разработана несколько лет назад стратегия борьбы с браконьерством, которая разрабатывалась научно-исследовательскими институтами, работающими на Камчатке, в Москве, с привлечением мирового опыта. Целый том вышел вот этих предложений. Вполне все прозрачно, вполне все понятно. Это и законодательная база нужна соответствующая, и вполне ясные методы и меры. Ну, не получается. А в итоге получается такая интересная парадоксальная ситуация, что, например, есть официальная статистика по экспорту рыбы из России, из Камчатского края, лососевых там, и эти объемы экспорта, они не совпадают с цифрами импорта в других странах из России. Получается, что то есть импорт ввозит гораздо больше, чем вывозит. Как такое возможно?
Ну, конечно, у нас, знаете ли, как всегда, в общем-то, получается. Для себя любимых даже дорожки лишний раз не положим по туристическим маршрутам, но зато на экспорт все лучше отдадим. Но будем надеяться, что нашу Камчатку мы сохраним и в том самом виде, в каком ей будет угодно, судя по тому, как она видоизменяется по своей воле, собственно говоря. Правда же?
Я думаю, что это задача любого здравомыслящего человека.
Живущего в этой стране. Да, да, конечно.
Да. Думать на эту тему.
Друзья, мы сегодня говорили о Камчатке с нашим гостем, научным сотрудником кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ Сергеем Чаловым. Сергей, спасибо, что пришли.
Спасибо вам большое.
А программу для вас провели Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Счастливо.
Мир географии.